Дорогие ребята, сегодня вы будете слушать продолжение рассказа «Свет жизни», часть вторая. С наступлением темноты вся семья опять собралась вокруг глиняной чаши и ужинала при слабом свете горящих углей и свечи. Кинза была бодрой после крепкого сна и сидела на коленях у матери, открывая рот, как голодный птенчик. Хамид с любовью наблюдал за ней и, вспоминая тяжесть ее усталого маленького тельца на своей спине, думал, никогда он не оставит ее и будет защищать. Слабый ветерок проникал в хижину через открытую дверь и приносил запах лекарственных трав, которые росли в катках около хижины. Хамид, уставший от пути по жаре, пошел опять на свою циновку. Во сне он видел нищего, который становился все больше и больше, пока не достиг огромных, устрашающих размеров. И он стоял между ним и Кинзой. Со страхом он проснулся. Спокойно светила луна, а взрослые все еще сидели за столом, разговаривая у потухших углей. В серебристом свете луны он ясно видел их лица. Жестокое и решительное у отца, злорадно довольное у Фатьмы, бледные и умоляющие у матери.
«Я вижу, что это единственное предложение, какое мы можем когда-либо получить за нее», — сказал Мухаммед с оттенком упрямства. «Она на всю жизнь будет обеспечена».
«Всю жизнь?» — с горечью простонала Зора. «Жизни не будет. Она умрет, ведь она такая маленькая и такая слабая».
«Слепому ребенку лучше умереть»,
— заметила Фатьма. Мать сердито повернулась к старой женщине. Но отец утихомирил их обеих, подняв руку.
«Замолчите вы, глупые женщины! Больше об этом не будем говорить. Ребенок пойдет со мною через 3 дня»,
— сказал Мухаммед. Затем он величественно поднялся, Фатьма тоже встала, но Зора осталась сидеть у потухшего огня. Согнувшись и качаясь взад и вперед при лунном свете, шепотом причитывала она: моя маленькая дочь». Хамид лежал совсем тихо и смотрел на нее. Он не смел ни заговорить, ни подойти к ней, потому что боялся разбудить отчима. Но его горячее маленькое сердце учащенно билось, а в мыслях он уже твердо решил:
«Этого не будет, я не позволю забрать ее. Этого не будет!»
Он видел, как лунный свет передвинулся от двери и охватил колыбель, где лежала Кинза со своими детскими снами. Он видел, как забрезжил слабый летний свет, и услышал первый крик петуха и движение коровы в стойле. Все это время он лежал и думал, думал, думал. Но он ничего не мог придумать и уснул перед самым рассветом так крепко, что проспал обычный час вставания. Отчим разбудил его небрежным толчком ноги.
«Проснись, ты ленивец! Давно пора выгонять коз на стойбище!»
Хамид скатился с циновки, наскоро умылся и поспешно стал есть свой завтрак. Жуя хлеб и мелкими глотками попивая кофе из чашки, он украдкой поглядывал на мать. Она была бледнее обычного, с темными кругами под глазами, но не выглядела такой несчастной, какой он ожидал увидеть ее. На ее лице он видел выражение твердой решимости, как будто она пришла к какому-то вполне определенному решению. Один раз Хамид поймал на себе ее взгляд и ответил тем же решительным и твердым взглядом. Она приподняла брови, и он слегка кивнул. При малейшей возможности они будут держать совет. Им не пришлось долго ждать. Хамид выгнал коз и оставил их за живой изгородью, скрытыми от глаз. Куском хлеба, сэкономленным от завтрака, он подкупил друга, чтобы тот присмотрел за ними, а сам прокрался назад к дому и через щель в заборе стал наблюдать. Вскоре он увидел, как его мать прошла в амбар, где находились жернова. Через несколько минут, незамеченным, он проскользнул туда же. Сидя с поджатыми под себя ногами, Зора крутила тяжелое колесо, и в амбаре носился приятный запах молотого зерна. Хамид присел рядом и положил руку матери на плечо.
«Мама, вчера вечером я все слышал. Это тот страшный нищий хочет купить кинзу?» —
прошептал Хамид. Мать внимательно посмотрела на него. Ее спокойный взгляд с минуту задержался на нем, как бы оценивая силы сына. Хотя это и был маленький, худенький мальчик, но все же он был крепким и выносливым и очень любил кинзу.
«Так хочет мой муж. Но я говорю, что этого не будет. Я не хочу, чтобы кинза голодала на улице. Нет, Хамид, ты должен ее куда-нибудь унести. Ты можешь спасти ее, если захочешь».
«Я?» —
с удивлением воскликнул Хамид, но взгляд, которым глядел он на мать, был смелым и решительным, даже немного веселым.
«Слушай», — сказала мать. Она перестала молоть, повернулась к нему и положила руку на его колено. В прохладном, слабо освещенном амбаре ее голос звучал для Хамида странно впечатляюще, будто ее слова отпечатывались в самой его душе. Пока она говорила, он не сводил глаз с ее лица и потом всю жизнь помнил то, что она сказала ему тогда. Сынок, 4 года тому назад твой отец во время великого паломничества на могилу святого пошел туда вместе со мной. Это было далеко. Нужно было идти через гору. А мы оставили вас, детей, с бабушкой. Взяли только Авессалома, потому что он был еще грудной. Я несла его на спине. После того, как мы побывали на могиле, твой отец пожелал идти дальше в город, чтобы поторговать на ярмарке. Это было в 20 милях. Мы шли весь день от восхода до заката солнца. Страшно палило солнце. Машины проносились мимо, поднимая клубы пыли, так что мы почти задыхались от нее. С трудом добрались мы до города. Мои ноги были изранены и в волдырях. А Авессалом все время плакал. У него был жар. Глаза его опухли и не раскрывались. Я вымыла его глаза чистой водой, но это не помогло. Спать нам пришлось под открытым небом на дворе гостиницы. Когда мы проснулись, я почувствовала облегчение. Но глаза Авессалома опухли еще больше. Твой отец ушел на ярмарку, а я сидела с малышом на руках, защищая его глаза от солнца и отгоняя мух, которых было очень много, потому что во дворе было много ослов. Пока я так сидела, вышла какая-то женщина и заговорила со мной. Во время разговора она случайно увидела ребенка. «Это твой ребенок? Он болен?» – спросила она. «Да», – ответила я и показала ей его лицо. Она быстро встала и сказала: «Пойдем со мной, не теряя времени, я поведу тебя к одной английской медсестре. Она даст твоему ребенку хорошее лекарство и вылечит его». А я медлила. «У меня нет денег», — объяснила я. «Это не важно», — ответила женщина. «Она святая женщина и лечит без денег ради любви своего святого. Он добрый святой и имеет жалость и милосердие к бедным». «Но», — возразила я, — «англичане богатые и живут в роскошных домах. Она не примет меня». «Да нет, она живет в таком же доме, как и мы все», — ответила женщина. «И кто приходит к ней? Тоже бедные. Она никому не отказывает. Говорю тебе, что она принимает всех во имя своего святого». И так я пошла за ней, хотя и очень боялась, но со страстной надеждой получить лекарство, которое вылечило бы моего мальчика. Она провела меня к маленькому дому на узкой улице. Дверь была открыта, и много людей выходило из дома. Все бедные, как и я, с детьми, привязанными на спинах. Некоторые несли бутылочки с лекарством, и у всех были радостные лица. Мы пришли как раз вовремя, потому что в комнате почти никого не было. А если бы немного позже мы пришли, то мы бы не застали эту сестру дома. Это была высокая, белокурая женщина с голубыми глазами. Я ни разу не видела женщин, подобных ей. Она разговаривала со всеми очень любезно. И я видела, что обращалась она с детьми так, как будто это были ее родные дети. Пока я наблюдала за ней, мой страх прошел, и когда все ушли, я подошла к ней и показала Авессалома. Она подвела меня к циновке, и мы сели вместе. Она взяла Авессалома на колени и осмотрела его глаза. Руки ее были очень нежными. Он даже не заплакал. Она задавала мне много вопросов о нем, затем дала лекарство от лихорадки и мазь для глаз. Пока она ходила за всем этим, я рассматривала картину на стене. На ней был изображен человек с добрым лицом, который держал на руках маленького ребенка, и много других детей, ухватившись за его одежду, смотрели на него. Я спросила женщину, кто этот человек, и она ответила, что его зовут Иисус, которого Бог послал на землю, чтобы показать нам путь в небесное царство. Она много рассказывала о нем, как он лечил больных, делал слепых зрячими и любил всех людей, бедных и богатых, взрослых и детей. Я сейчас не могу вспомнить все, что она говорила, но я знаю, что она любила того человека на картине и хотела быть похожей на него. Вот почему она принимала всех больных, была к ним добра и давала лекарства. Вот почему она приняла моего Авессалома. Зора замолчала, а затем медленно продолжала. Я думаю, что ради того человека на картине она приютит у себя Кинзу. Тебе нужно будет отнести Кинзу к ней. Ты должен отправиться сегодня вечером и прятаться днем, потому что Мухаммед, конечно же, будет искать тебя. Ему не следует знать, что ты ушел до завтрашнего вечера. Завтра рано утром я отправлю Рахму с козами, пока он еще будет спать. А о Кинзе он никогда не спрашивает. Но я положу подушку в ее колыбель на случай, если Фатьма заглянет. Ко времени, когда он возвратится домой с работы, будет темно, и нельзя будет искать тебя ночью. А через день ты уже будешь почти в городе.
В глазах Хамида промелькнули страх и волнение. Но он только спросил:
«Мама, а как я найду дорогу?»
«Я уже думала об этом. Есть только один путь, которым ты можешь идти. Если ты пойдешь по главной дороге, тебя там увидят. Да это и самый длинный путь. Путь напрямую через горы очень пустынный, и ты можешь заблудиться. Но есть и третий путь, и тебе надо его избрать. Идти надо вдоль реки до конца долины, а потом перебраться через гору. Хамид, она высокая, но надо перейти через нее. С вершины ты увидишь другую речку в долине. Если ты будешь держаться дороги вдоль этой речки, ты вскоре дойдешь до большой главной дороги, по которой ходят грузовики, груженные лесом. Может, тебя кто подвезет на машине, потому что город находится от того места в 50 километрах. Если же никто не подвезет, то надо будет пройти пешком. Да поможет тебе Бог.
А потом... Когда я уже буду там?
А когда ты будешь там, то должен найти дом твоей английской сестры. Никого не спрашивай, ищи сам. Она живет на улице за базаром. Дом ее напротив гостиницы, последний на той улице. Придешь к ней, расскажи всю нашу историю, отдай ей Кинзу. Она сама решит, что делать дальше.
Хамид с сомнением посмотрел на мать.
«А что, если она не захочет взять Кинзу?»
спросил он. Мать уверенно прошептала: «Она не откажется взять ее. Она говорила мне, что ее святой никого не отвергал. Я знаю, что ради своего святого она приютит Кинзу. А теперь тебе надо возвращаться к козам, а мне заканчивать молоть зерно, иначе Фатьма рассердится. Запомни все, что я сказала тебе, а я спеку тебе на дорогу несколько булочек». Не вполне осознавая действительность, Хамид встал, чтобы идти к козам. Пока они разговаривали, солнце уже поднялось над горою. Животные мирно паслись. Щебетали птицы. Вдалеке пели петухи. Река искрилась на солнце. Спелые колосья пшеничного поля тихо покачивались от слабого ветерка. Все в мире было совершенно так же, как вчера. Но в глазах мальчика все было по-другому. Окружающие его горы показались вдруг совсем незнакомыми и грозными теперь, когда он должен был проходить через них один, и ему больше не хотелось знать, куда течет река. Однако, несмотря на страх, ему и в голову не приходило отказаться от предложения матери. Хамид тихонько свистнул. Несколько молодых козочек, пасшихся рядом, подошли к нему и уткнулись мордочками в его колени. Он вдруг остро ощутил, что любит их и будет скучать за ними. Это были козочки, которых он учил ходить, носил на руках, когда они уставали, и бил хлыстом, когда они шли на пшеничное поле. Мальчик ласково почесал их за ушами возле маленьких рожек и подумал, увидит ли он их опять? Впервые он стал размышлять о своем собственном будущем. Ему, конечно же, нельзя будет возвращаться домой еще долго-долго, потому что отчим будет сильно разгневан на него. В тот вечер Хамид рано привел козочек домой и весь вечер тихо сидел рядом с матерью, наблюдая, как они с Рахмой пряли пряжу. Обе работали усердно, потому что Фатьма следила за ними. Мальчик не смел заговорить с матерью, отчего его маленькое сердце наполнилось печалью и тоской. Он никогда, ни одной ночи не проводил без нее, за исключением того пятидневного паломничества. А теперь он должен оставить ее на долгое время. Он чувствовал ее молчаливую любовь к себе, утешающую и ободряющую. Вечер переходил в сумерки. Небо вспыхнуло от заката солнца и снова побледнело. Наступила ночь. Хамид смотрел на все это, как и тысячи раз прежде. Но в этот раз все было иначе. Первый раз в своей жизни он не захотел есть, когда вся семья собралась за столом. Но он заставлял себя, чтобы отец ничего не заметил. Затем, не говоря ни слова, он вышел и лег у двери, ожидая, борясь со страхом, пока не появится луна и заснет отчим. Он видел, как наконец лег отец, и прислушивался до тех пор, пока его дыхание не стало ровным и глубоким. Еще немножко, но вот он уже захрапел во сне. Хамид осторожно сполз с циновки и неслышными шагами пробрался в амбар. Старый пес навострил уши, загремел цепью. Хамид затаил дыхание. Если пес залает, весь план разрушится. Он присел рядом с собакой, лаская ее и без слов умоляя замолчать. Она лизнула мальчика в лицо недоуменно, но преданно. Так, обняв собаку, он сидел в ожидании, прислушиваясь, не идет ли мама. Знакомые запахи коз и молотого зерна окружали его. Но тропинка, белая лента при лунном свете, манила и влекла его в неизвестность. Он вскочил, как только его мать с кинзой на руках бесшумно появилась из-за амбара. В полном молчании она привязала кинзу к его спине. Малышка не понимала, что происходит, но с полной доверчивостью положила головку на плечо Хамида и снова крепко уснула. Мать привязала две булки хлеба к плечу Хамида, взяла его обе руки в свои и поцеловала их. Он, в свою очередь, также обнял мать, и слезы побежали из его глаз. Ни слова не было сказано между ними. Зора мягко отстранила мальчика от себя и стояла, пока он не вышел за ворота и скрылся из виду. Затем, довольная тем, что сделала, она возвратилась в хижину к пустой колыбели и гневу своего мужа. А Хамид, подобно маленькому кораблику, освободившемуся от якорных цепей и уплывающему в неизвестные моря, отправился в путь по своей серебристой дорожке тропинки. Недолго эта тропинка оставалась серебристой. Она нырнула под черные тени оливковых деревьев. И Хамид вздрогнул и споткнулся о корень. Но он продолжал быстро идти вперед. Пройдя мимо беспорядочно разбросанных хижин, он добрался до вершины холма, запыхавшись от тяжести на спине, и остановился, чтобы последний раз посмотреть на свой дом. Он отчетливо видел его, живую изгородь, окружавшую двор, и все, что до сих пор было его миром. Ему хорошо жилось в том мире, пока была теплая погода и отчима не было дома. Затем он перешел через перевал, и дом исчез из вида. Вместо него перед мальчиком простирался новый, неизвестный мир и извивающаяся дорога, уходящая в горы. Когда Хамид проходил мимо деревенского кладбища, страх охватил все его существо. В этом месте смерти, безусловно, должны обитать злые духи. Он хотел бежать, но вспомнил, что недалеко находятся могилки его трех маленьких братьев. А духи детей, по крайней мере, не могут быть злыми. Вдруг он подумал, а где они находятся? Может, тот святой, называемый Иисусом, который брал на руки маленьких детей, имеет к ним, украденным смертью, сострадание? Он тихо произносил это имя, как талисман от всего того, что могло бы повредить ему, и вскоре благополучно добежал до реки, о которой упоминала мать. Мальчик продолжал идти вперед по каменистой дороге. Ноги его были в ссадинах и болели. Веки отяжелели. И он шел как во сне. Кинза лежала на спине тяжелым грузом. И, казалось, становилось с каждым шагом все тяжелее и тяжелее. Ночь подходила уже к концу. Из-за гор стал проглядываться свет. Теперь ему предстояло взобраться вверх с отяжелевшими глазами, израненными ногами. Бледный и замерзший мальчик оглянулся назад. Он прошел за ночь довольно много. И так как отчим не обнаружит его побег до вечера, он сможет в безопасности перейти через гору еще днем. А завтра ему придется прятаться до захождения солнца. Вскоре проснулась Кинза. Хамид отложил два кусочка хлеба, и они молча съели их. Потом он повел ее к маленькому ручью, умыл и дал напиться с ладоней. Он хотел, чтобы она выглядела чистой и опрятной, когда они доберутся до своего неизвестного друга. Это было так важно! Как жаль, что он не взял кусочек от семейного гребешка, причесал бы ее, чтобы она не была похожа на заброшенную куклу. Мальчик постарался пальцами распутать ее волосы. Но Кинзе это не понравилось, и она шлепнула его. Результатом чего был громкий рев и требование дать ему маму и утреннюю кружку молока. Некоторое время они сидели у ручья надутые, фыркающие и несчастные. Но вскоре гнев Кинзы прошел, она ощупью добралась до брата, уютно примостилась у него на коленях, сунула палец в рот и простила ему. Мальчик с отчаянием посмотрел на нее. Она была такая тяжелая, а у него так сильно болела спина. Но надо было идти, пока солнце еще не так сильно припекало. И он пошел с привязанной к спине девочкой по извилистой тропинке, поднимавшейся в горы все круче. Он радовался тому, что тропинка шла вдоль ручейка. Каждые 10 минут он наклонялся, чтобы освежить лицо, руки и ноги. Но вот ручей остался позади. И Хамиду пришлось взбираться через низкорослые оливы. Кинза, которая хорошо выспалась ночью, подпрыгивала на спине и больно ударяла по натертым плечам. А солнце поднималось все выше, обжигая голову. Мальчик знал, что нужно сделать остановку. Если он сейчас не ляжет где-нибудь, то уснет на ходу. Перед его глазами все расплывалось. Но где? Вдруг он заметил впереди желтое пятно. Это было пшеничное поле. Он не помнил, как добрался туда. И, конечно, не заметил, что в опасной близости от поля находилась деревушка. Он ползком забрался в самую середину поля, лег среди колосьев и крепко-крепко уснул. Густое поле надежно спрятало его. Любознательная и бодрая Кинза не понимала причины столь долгого сидения в таком неудобном месте. Дома она гуляла, где хотела, а здесь везде колючие стебли. Кроме того, Кинза очень хотела кушать. Мама никогда не покидала ее раньше. Она, наверное, где-то здесь, недалеко. Только бы выйти из этого страшного места. Она решительно стянула с себя большой платок и стала пробираться вперед, следуя безошибочному инстинкту идти к свету. Без труда она вышла на край пшеничного поля и вся обратилась вслух. И, о радость, ее ухо уловило слабое жужжание жерновов. Жернова – это значит мама, а мама – это значит тепло и пища, удобство и безопасность. С криком радости девочка направилась в том направлении, вытянув вперед руки. Женщина, сидевшая у двери хижины, услышала этот крик, подняла глаза и замерла в испуге, как будто увидела привидение. Неуверенным шагом к ней направлялась странная фигура. Это был крошечный ребенок в грязном ситцевом платье с протянутыми вперед руками и поднятым к свету лицом. Ее волосы, походившие на густой черный куст, были увенчаны желтыми стебельками соломы. Она вся была покрыта пшеничной мякиной и вдруг начала чихать. А женщина продолжала сидеть, уставившись на нее. Как только прекратился шум жерновов и не стало больше путеводного звука, Кинза остановилась в нерешительности. Затем протянула руки и произнесла одно единственное слово. «Мама!» У той молодой женщины прошлой зимой умер единственный сын. И вот теперь, когда этот ребенок так нерешительно остановился и пролепетал то слово, которое она жаждала услышать вот уже 6 месяцев, она, не задумываясь, схватила дитя в свои объятия и начала ласкать и целовать. Кинза сначала сопротивлялась и плакала. Она поняла, что это была не ее мама, но тем не менее ласкавшие ее руки были сильными, нежными и очень надежными. Ее тельце расслабилось, она легла спокойно и попросила пить. Новая мама принесла девочке чашку молока, и та, держа ее обеими руками, с большим удовольствием выпила все до последней капли. Затем, свернувшись калачиком на коленях у женщины, она уснула. Хамид проснулся под вечер и лежал, удивляясь, где он находится. Ему казалось, что он находится под золотой крышей, так как пожелтевшие колосья отражали яркие солнечные лучи. Все тело его болело, но он чувствовал себя отдохнувшим. Постепенно память его прояснилась, и он с беспокойством вскочил на ноги. «Кинза! Где Кинза?» Но мальчик, несмотря на испуг, знал, что надо быть осторожным. Он прополз до края поля и украдкой выглянул из-за колосьев в том направлении, куда она, должно быть, ушла. То, что он увидел, привело его в величайшее изумление. в 50 метрах от того места, где он прятался, стояла хижина. А на пороге, чувствуя себя как дома и, очевидно, совсем позабыв о нем, сидела Кинза и ела черешню. Ее новая мама сидела рядом и, смеясь, пыталась привести в порядок ее волосы. За этой хижиной полукругом располагалась вся деревушка. Хамид лежал совершенно неподвижно, но вид черешни напомнил ему о голоде, и его рука потянулась к хлебу. Жуя его, он думал, как же теперь поступить. Мальчику было стыдно, они потеряли весь день. И хуже всего, что Кинза ушла во вражеский лагерь, потому что эти люди услышат, конечно, что в соседней деревне пропала девочка. Он не должен показываться им на глаза. Когда солнце село за горизонт, луна осветила деревушку, и все совершенно успокоились. На пшеничном поле послышался шорох. Неслышными шагами Хамид пересек открытое пространство и заглянул в хижину. Муж этой женщины лежал на циновке, громко храпя, а жена спала у его ног. На циновке не оказалось места для Кинзы, и ее положили в кроватку около двери, укрыв козьей шкурой. Хамид наклонился и взял ее на руки. Она слабо вздохнула и открыла глаза. Хамид тихо произнес ее имя, и, считая, что все в порядке, малышка прильнула к нему. Ни молоко, ни черешня не имели силы лишить чувства привязанности к брату. Хотя она хорошо провела день, но чувствовала, что что-то было не так. Сейчас же она была в безопасности в руках своего брата. Минут спустя испуганный мальчик с бьющимся сердцем спешил по крутому склону вверх, прижимая к себе сестренку. Бесшумно, как тень, он спас ее. И Кинза при этом вела себя отлично. Крепко прикрепив ее к спине, мальчик решительно продолжал путь. Хамид дошел до вершины как раз перед рассветом, сильно уставший и прихрамывающий. Ночи на горном высоком перевале холодные даже летом, а Хамид и Кинза были очень легко одеты. Девочка начала кашлять и чихать. Брат ее был настолько уставшим, что бессильно опустился на корточки с подветренной стороны испанского форта, откуда часовые следили за долиной, и стал ждать наступления утра. Сам форт или пост находился над его головой. Дорога шла некоторое расстояние по гребню, а потом опускалась вниз. Куда бы он ни посмотрел, везде видел горы, горы. Гряда за грядой скалистые пики, розовые от восходящего солнца. Хамиду казалось, будто он находится на вершине мира, в таком месте, куда не ступала нога человека. Однако одно место со всеми окружающими постройками наполняло его страхом. и он любыми путями решил избежать его. На дальнем краю гребня находилось испанское поселение с белыми постройками, множеством солдат и наблюдательными пунктами. Если каким-то образом отчим сообщил о нем полиции накануне вечером, то те, безусловно, сообщили бы на этот пост, чтобы они следили за дорогой. Ясно, что в таком случае он должен сойти с дороги и пробираться напрямую через кусты до реки в долине. Там он мог бы немного отдохнуть где-нибудь в оливковой роще, а после захода солнца продолжать путь по дороге. Привязав Кинзу к спине, он выступил из своего укрытия и почти столкнулся с двумя всадниками, поднимавшимися по другую сторону форта. Хамид остановился как вкопанный, уставившись на них. Оба они были из его деревни и знали мальчика в лицо. Всадники тоже уставились на него. Один из них соскочил с седла, схватил Хамида и воскликнул:
«О, да это же мальчишка Мухаммеда, тот, который убежал от него позавчера».
Хамид изловчился, выскользнул из его рук и помчался вниз с горы. Его резкое движение испугало лошадь, и она встала на дыбы. К тому времени, пока всадник полностью справился с лошадью, мальчик был уже далеко. Не обращая внимания на корни и колючки, на порезанные кровоточащие ноги, он бежал вперед, не смея оглянуться, каждое мгновение ожидая, что на его плечо опустится тяжелая рука, и Кинза будет отобрана у него. А тот человек, держа в руках уздечку, стоял на гребне и следил за Хамидом. Он сделал все, что мог, и не собирался бросаться в погоню по колючим кустам в своих новых желтых ботинках с узкими носками. Это, в конце концов, не его дело. Он пожал плечами, сел на лошадь и поехал дальше. В испанском поселении он донесет полиции о беглецах. Это их дело, а не его, гоняться за детьми. Но бедному Хамиду казалось, что его настигают, и он продолжал с большим трудом бежать. А Кинза, которую совсем растрясло, издавала отрывистые крики у него за спиной. Он не видел избавления и боялся остановиться. Но вдруг зацепился ногой за корень и упал со всего размаху. Он тут же, ни медля, ни секунды, вскочил на ноги, весь перепачканный, в синяках, и тотчас увидел перед собой выступ скалы. Как слепой, шатаясь, Хамид направился к ней, обогнул ее и оказался возле тростниковой хижины, рядом с которой находился сарай для коз. Хамид, боясь, что в любую минуту из-за скалы появятся его преследователи, а это единственное убежище, юркнул в темноту сарая. Одной стены была навалена куча соломы, и Хамид спрятался за ней, как загнанный кролик. Лежал он там с полчаса, тяжело дыша и вздрагивая от страха. Наконец, его сердце стало биться более спокойно. Он вылез из-под соломы и стал обдумывать положение. Снаружи все было спокойно. От находящегося невдалеке дома слышался только веселый крик маленьких детей да стук ведер. Однако сам мальчик чувствовал себя очень больным. Он весь горел, и ужасно болела голова, Руки и ноги были тяжелые, одеревенелые. Во рту у него пересохло и томила сильная жажда. Кинза тоже выглядела несчастной и хотела пить. Она издавала звуки, напоминающие жалобное мяуканье голодного котенка. И никакие мольбы брата не могли заставить ее замолчать. Если бы кто пришел в сарай, он бы, конечно, услышал ее. Мальчик в отчаянии оглянулся назад и увидел козу с козленком. Настроение тут же приподнялось. Он нашел решение проблемы. Хамид привык иметь дело с козами, а у матери с козленком должно быть много молока. Хамид пробрался к двери, осторожно выглянул и взял глиняный черепок. Затем, не спуская глаз с хижины, он погладил козу за ушами. Она доверчиво полизала ему руки, признав его за специалиста, каковым он и был. Так они подружились. Он лег на землю рядом с козленком и начал доить козу в черепок. С радостью принес он сестренке свежее, теплое, пенистое молоко. Малышка подняла головку со своего соломенного гнезда и выпила все до капли. «Еще!» – захныкала Кинза. Хамид несколько раз повторил эту процедуру, потому что в черепок входило мало молока, и они оба были голодными, с пересохшими губами. Щедрая коза дала много молока. Они покрошили в него сухого хлеба и хорошо подкрепились. Когда они так угощались, в сарай вошла маленькая девочка, неся для козы пучок свежей травы. Хамид затаил дыхание и пригнул Кинзу к земле. И девочка в сумраке сарая ничего не заметила. Волнение при доении козы, боль в ногах, лихорадка во всем теле не давали возможности уснуть. И Хамид все утро лежал с открытыми глазами. Кроме того, он боялся уснуть из-за склонности Кинзы к путешествиям. Он поискал, чем бы привязать ее к себе, но ничего не нашел. А выйти не осмелился. Вдруг разум мальчика затуманился, страхи рассеялись, и его охватила сонливость. Крепко прижав к себе сестренку, он уснул. Во сне мальчик расслабился, и Кинза, услышав его глубокое, ровное дыхание, поняла, что теперь она может делать все, что пожелает, и освободилась из его объятий. Она не могла уяснить себе привязанность брата к этому душному, неуютному сараю, которую она не разделяла ни в малейшей степени. Выползши из своей норы, что-то лепеча и негодуя, она поковыляла прочь от этого места. Дорогие ребята, только что вы прослушали чтение книги «Свет жизни». Это была вторая передача по этой книге. Продолжение вы услышите в нашей следующей радиопрограмме.
До свидания!
тебя, о человек, Бог создал небо и поля. Для тебя цветут сады и плод дает земля. Для тебя моря и горы, все живое для тебя. Для тебя на небе солнце и луна. Что дал ты ему за эту красоту? Что дал ты за эти чудеса? Подумай, человек, ведь твой недолгий век. Отдай ему себя, отдай Христу себя. Для тебя звучит мелодия в далекой вышине. Для тебя роса на травах на заре. Для тебя мои горы, все живое для тебя. Для тебя все это создала его рука. Что дал ты за эту красоту? Что дал ты за эти чудеса? Подумай, человек, ведь твой недолгий век. Отдай ему себя, отдай Христу себя. Что дал ты ему за эту красоту? Что дал ты за эти чудеса? Подумай, человек, ведь твой недолгий век. Отдай ему себя, отдай Христу себя.